Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим на неожиданную для вкусвилла тему. Хотя почему неожиданную? У нас же продается вино, правильно?
И вино, и пиво, и сидр.
И вино, и пиво, и медовуха. Но мы поговорим про всякий алкоголь. Ну и, наверное, немножечко попьем его в процессе, чтобы быть ближе к теме.
И узнаем, что такое алкоголизм и кто им страдает. Но это не мы, конечно.
Закончили с ASMR-контентом и переходим к самой теме. На самом деле ее инициировал я по простой причине. Давеча я пришел с друзьями в кафе позавтракать, и первое, что мне предложили к завтраку, это не кофе, а алкогольный коктейль или игристое. У меня такие флешбеки из детства, когда алкоголь — это плохо, если кто-то пьет алкоголь, он в этом не признается, это принято скрывать. И в параллель сейчас обилие YouTube-шоу, песен, вообще признаний в любви к алкоголю популярных людей, как будто произошла такая... Короче, разрешили алкоголь. Это не так страшно. Страшнее есть сахар, есть жир, мучное. Это осуждается словно сильнее, чем распивание спиртных напитков даже за завтраком.
Слушай, не согласна с тобой. На самом деле, мне кажется, сейчас наоборот все говорят, сейчас модно не пить, не курить, заниматься спортом, быть фитоняшей и фитоняшим.
Это гендерно нейтральное слово.
Мне кажется, что это скорее такая YouTube как субкультура, знаешь, вне традиции, скажем так. Все, что есть на YouTube, все можно. А в реальной жизни алкоголь все еще очень-очень плохо. И пить на завтрак не принято, по крайней мере, в России.
YouTube, допустим, согласен, да, это чисто шоу. Мы смотрим, как пьяные парни пересказывают сюжеты фильмов. Мы смотрим, как люди в баре выпивают, рассказывают дурацкие истории. Это своего рода кино про реальных людей. Но я проанализировал топ песен Яндекса за прошлый год русскоязычных, и первые строчки — это песни про алкоголь со строчками там «Я напиваюсь» и «Вокруг этого». Это все истории про то, как алкоголь поможет забыть тебе боль, которая есть у тебя внутри. И это такая легализация. Это, ну, типа уже норма. Это уже не осуждается, это вот вполне себе, это как раз и даже не контент условно 18+. Это то, что, судя по всяким племянникам и родственникам, напивают дети с раннего детства, и это, ну, типа абсолютно окей. Я не помню, чтоб я пел песни группы «Дюна» в детстве. Это все равно даже тогда было какой-то маргинальным контентом, мне кажется.
Я прекрасно помню слова песни «Дюны». Если было море пива».
Слова-то я помню.
Ну вот, значит, видишь, значит, в детстве мы могли спокойно ее петь.
«Если было море водки».
Стал бы я подводной лодкой. Между прочим, в эфир вступил наш друг и товарищ Александр Чусов, психолог, и давай уже так к нему обратимся за экспертизой. Саш, расскажи, есть ли вообще вот этот процесс легализации алкоголизма? Или это все наносное и ровно у меня в голове?
Он есть, и его нет одновременно. Это такой кот Шрёдингера немножко. Потому что действительно позиционируется, что пить плохо, пить вредно, за завтраком пить не принято. До полудня пьют аристократы и дегенераты.
И мы.
Ну, уже после полудня. А, нет.
Нет.
Прекрасно.
А мы аристократы или дегенераты?
Коты-аристократы.
При этом, действительно, я наблюдаю то же самое, что и ты. Игристое за завтраком в каких-то заведениях. И мне кажется, это вопрос моды, но при этом параллельной моды. То есть есть мода про здоровое питание, ЗОЖ, фитоняшки обоих полов, всех идентичностей. При этом есть такое параллельное течение, есть, где, ну, действительно, такое, мы немножко играем в секс в большом городе.
Мне кажется, что среди буржуазии алкоголь был моден всегда. Водка с икрой с утра пораньше, перед тем, как написать очередное великолепное творение, мне кажется, среди русских писателей и поэтов всегда было принято.
Мне кажется, тут вопрос еще в том, во сколько этот человек встает. Уинстон Лоден вставал в 5 утра, работал, а в полдень пил первый коктейль, но он встал в 5 утра.
Там уже вечер для него, да, практически, да.
Вот ты сказала про водку. Я вспоминаю сразу другие исследования. В России, да и в мире в целом, падает потребление крепкого алкоголя и растет потребление легкого алкоголя, типа вина, пива, сидра, и это такой прям процесс тенденция. Даже крепкий алкоголь пьется не в чистом виде уже, а в основном как база для коктейлей. То есть в целом, если мы смотрим в литрах спирта, люди, в общем-то, пьют меньше и заметно меньше, с каждым годом меньше. В России, например, в этом рейтинге с 2010 по 2018 год, в 2010 у него, по-моему, было там 18 пунктов, довольно высоко, а в 2018 уже всего 11, то есть на 40% потребление алкоголя снизилось меньше, чем за 20 лет.
Согласна. На самом деле, вспоминаю наши компании, действительно, мы сейчас реже пьем крепкий алкоголь, чаще это вино или сидр. Саша, мне вот интересно, что лучше, пить крепкое, но поменьше, или не крепкое, но побольше?
Это вопрос с подвохом.
У нас тут нет легких вопросов.
Я бы тут задал встречный вопрос, как часто?
Да, это на самом деле мой основной вопрос к Саше. В какой момент начинается зависимость? Потому что по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, они тоже это пересчитывают все в литры спирта, и получается, что если ты раз в неделю выпиваешь в баре 3 бокала пива полулитровых, то ты уже алкоголик, по их мнению.
Окей, ВОЗ имеет право так говорить.
Я что не хочу причитать себя к алкоголикам, поэтому я еще оправдание просто.
Я тоже не хочу, пожалуйста, разрушить.
Если говорить про алкоголизм как про такое клиническое явление, то там выделяют несколько стадий алкоголизма. Первая, вторая, третья. По возрастанию тяжести они идут. И есть еще предварительная такая нулевая стадия, которая выражается в регулярном распитии спиртных напитков. Но если это употребление убрать, то человек никак не отреагирует. Ну, как бы, мне приятно выпить бокал игристого за завтраком, но если его не будет, я сильно не расстроюсь.
То есть, если ты начал расстраиваться, то вот это уже говорит о том, что что-то не так.
Да, потому что как раз первая стадия алкоголизма заключается в эмоциональной реакции негативной на отсутствие алкоголя. Почему мы собрались? Почему никто не принес вина? Где вино? Надо срочно бежать в магазин, но уже поздно. Нет, 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 надо срочно найти. Это уже тревожный звоночек, когда человек испытывает беспокойство, расстраивается, когда алкоголя нет. И тут уже стоит задуматься. И еще важный такой критерий самодиагностики, я бы сказал, что если я или кто-то другой выпивает, чтобы снять эмоциональное напряжение, снять стресс, запить горе свое, то это тоже тревожный знак, потому что тут алкоголь не для радости, а для того, чтобы не было плохо. Но это не очень здоровый способ справляться со стрессом все-таки, который может привести к тревожным последствиям.
Моя мама говорила, что если ты пьешь один, значит, ты алкоголик. Получается, как раз эта теория подходит к твоей...
Она может подходить, но не обязательно. Может быть, у человека какой-то особенный ритуал, что он готовит себе целый стол всякого вкусного, значит, наливает себе водочки 50 грамм, и с самой восхитительной закуской, которую он сделал сам или сделала, выпивает и, я не знаю, слушает музыку, смотрит фильм.
Балдёж.
Ну да, тут как бы двойное дно как раз в этом, то, что это приятно само по себе, но это не цель.
А если человек пьет по бокалу вина каждый вечер, и ему приятно, но становится уже грустно какой-то вечер без бокала вина, это значит, что он уже алкоголик? Всего лишь бокал, казалось бы?
Я бы не сказал, что вот не стал рисковать сразу называть его алкоголиком, но я бы сказал, что это повод задуматься. Алкоголизм бывает, если вот опять же про такое выраженный алкоголизм, то он такой условно делится на два типа. Такой запойный, нам больше знакомый в нашей культуре, потому что это такой северный тип алкоголизма, когда человек вот уходит в заплыв
на
и
возвращается. На неделю, на две.
Да, может и на месяц, и на три. И есть алкоголизм, условно его называют, по южному типу, когда человек пьет каждый день. Вот это такое вот ежедневное употребление алкоголя. Бутылка пива, две бутылки или бутылка вина каждый день. Количество может варьироваться у каждого человека, но классически считается, что ежедневное употребление алкоголя – это уже такой полшага к алкоголизму.
А есть еще такой третий тип людей, которые в будни трезвенники, а с пятницы по воскресенье пьют и очень много.
А, ну это такой, в общем, стиль белых воротничков.
Да, да.
Я читал, что как бы физиологический алкоголизм начинает первая условно стадия, когда тебе необходимо похмеляться. Вот если это наступает?
Вот это вторая стадия. Вторая как, уже. Как, да, на таком медицинском языке это уже вторая стадия алкоголизма, когда нужен опохмел утром. В народе это считается первой стадией, что вот все, вот это уже значит у тебя проблемы. Но эта стадия уже, она такая физиологическая, а первая стадия, про которую я говорил, угу. когда эмоциональный стресс появляется из-за отсутствия алкоголя, это больше психологический там компонент, поэтому он так проскакивает в сознании и не замечается.
В народе, мне кажется, все ничего, пока черта не увидел.
Ну да, пока не началась белая горячка. У меня вопрос такого характера. Да, если действительно отмотать там на 40 условно лет назад, даже на 20, наверное, пили больше, пили крепче, пили как будто до забытья. Насколько это связано с тем, что тогда там условно не было принято ходить к психологам, были условно более сложные, в принципе, жизненные условия в Советском Союзе, когда тебе надо доставать практически еду и одежду периодически, и что это вот тот самый способ, самый простой, дешевый и великолепный, в кавычках, справиться со стрессом. И потом как раз-таки в определенной стадии напитывание алкоголем из людей вот это вот все, вся чертовщина, условно говоря, и выходила. И опять же, даже сейчас можно вспомнить, что рост смертей с 1 по 9 января, он каждый год, он невероятно резкий и просто в разы выше, чем в другие дни в течение года. И это связано именно с крепким алкоголем и с тем, что происходит в эти моменты.
Там еще петарды и ватрушки есть, они, в общем, добавляют.
Там есть рост 8, 23, 9 мая, но он просто не настолько высокий, но он тоже в разы выше, чем ежедневно. Это всегда бытовые драки, которые заходят слишком далеко.
Ну, действительно, вокруг всех праздников есть такие скачки, и Новый год здесь рекордсмен. А особенно с нашими вот этими 10-дневными, 9-дневными каникулами. Я не могу сказать, как было раньше, потому что меня там не было. Правда в том, что действительно вот, практическая психология у нас появилась в стране практически только в 90-е. В конце 80-х, в 90-е это начало развиваться, и люди стали понимать, что можно там ходить, что-то там узнавать. Чуть раньше появилась наркология, как такая отдельная специальность в рамках психиатрии. Но наркология занималась только физиологической чисткой организма от интоксикаций различных, алкогольных, наркотических, неважно. И какие-то способы предотвращения, типа кодирования. Вопрос твой был в том, почему...
Ну, условно это... говоря, наличие психотерапевтов в доступе и культуры обращения к ним сказалось ли на объеме потребления алкоголя, на твой взгляд, субъективный? Если вот просто поразмышлять, понятно, что статистики такой нет, увы.
Знаешь, на мой субъективный взгляд нет. Никак это не повлияло, потому что далеко не все доходят до психотерапевта или до психолога государственного или частного. А пьют... продолжают.
На самом деле, на мой субъективный взгляд, это целый букет событий, которые произошли. Помимо психолога и прочих историй, мне кажется, что развлечений самих по себе стало больше, чем прежние времена. Раньше ты пошел в кабак, напился, на бал сходил, напился. Сейчас все-таки гораздо больше возможностей именно у простых людей, да, даже если не говорить про бал, а прочие истории там в деревне, в городе все равно. В деревне нет, но в городе ты так или иначе можешь какое-то занятие себе придумать, сходить в кино.
Интернет и обилие контента, которым ты можешь.
И да, и как раз появление интернета и контента дает возможность увидеть как можно по-другому. Мне кажется, это вот в контексте этой темы это важно, и в контексте вот альтернативного досуга как раз. Это дает возможность увидеть, что можно по-другому. Не обязательно идти в кабак, можно сходить куда-то еще. Тут еще вот важный вопрос про изменение вообще культуры питья. Это такая большая тема, собственно, с чего мы начали. Угу. Коктейль за завтраком — это из этой же серии. Это такая альтернативная культура употребления алкоголя, которая каким-то образом приземляется сейчас на нашу российскую почву в странном таком виде, адаптируясь под наши реалии. Потому что какая была культура раньше преимущественно? Это застолья, праздники — это остается. Это у нас также остается. Угу. Не в таком виде, как у старшего поколения, но тем не менее. И кабак, бар, это было и в Советском Союзе раньше, но сейчас и количество больше питейных заведений, и формат питейных заведений разный. Часто люди идут не за алкоголем, в буквальном смысле, в бар, а за тем, чтобы как-то получить новый опыт чувственный, сенсорный, культурный.
Я сразу вспоминаю фильм, недавно смотрела. Он, по-моему, датский.
Еще по одной?
Еще по одной.
Прекрасный фильм.
Да, где как раз, ну, мне кажется, основная идея, да, это, в общем-то, опасен ли алкоголь, для чего он нужен, что он по себе дает человеку и какие могут быть от этого последствия. И что мне нравится в этом фильме, что в нем нет черной или белой какой-то полосы, да, он не говорит тебе однозначно, что это точно плохо или что это очень хорошо. Ты видишь разных людей, которые по-разному реагируют на этот алкоголь, и у них абсолютно разные жизненные последствия.
Да, но этот фильм еще показывает, посмотри, какие есть плюсы от этого, но мы потом видим, и какие последствия, какая цена этих плюсов будет. И мне кажется, это то, что с алкоголем в целом всегда связано. Мы пьем его, чтобы получить какую-то позитивную сторону его ощутить, но отрицательные все эффекты с нами тоже остаются.
Я хотел вернуться к первому вопросу условной легализации алкоголя. Мы начали с Ютуба, где много вот этих вот алкошоу, условно говоря. Но я почему-то подумал, что Инстаграм сыграл гораздо больше, более важную роль в этом. Потому что если раньше мы видели условно светскую жизнь людей только в глянцевых журналах, иногда с бокалом алкоголя, то сейчас мы увидели лидеров мнений, которые, в общем-то, открыто показывают, как они проводят время, в том числе с алкоголем, в том числе с веселыми тусовками, с потреблением. И, окей, никто не говорит, что в Советском Союзе никто не пил, но невозможно было представить себе Ларису Голубкину, которая демонстрирует, как она накидалась просека и танцует на столе. А сейчас мы можем видеть примерно любых лидеров мнений плюс-минус в таком состоянии, если мы не уходим в область ЗОЖ и фитоняша, о которых мы уже говорили. Насколько это есть способ легализации и инструмент легализации?
Ну, естественно, это легализует по факту. И вот важно, что ты сказал про Инстаграм, потому что в чем его отличие от Ютуба, он гораздо мобильней. Мы вряд ли в такси или в общественном транспорте будем смотреть Ютуб, но посмотреть сторис в Инстаграме легко. И, собственно, там это все и увидеть, буквально в прямом эфире практически. Такая представленность, конечно, она как бы делает это более видимым и более легализованным, потому что, ну вот, уважаемый человек, и ничего, продолжает спокойно себе жить, дальше работать, никто о нем плохо не думает. Поэтому, отвечая на твой вопрос, является ли это способом легализации? Да, является. Является ли это способом популяризации? Мое субъективное мнение, скорее, да.
Тогда еще у меня другой вопрос в эту же сторону. Он в моей голове, на самом деле, падение потребления алкоголя и открытость употребления алкоголя напрямую связаны. То есть, если раньше я вспоминаю, что, опять же, и в моей семье, и в семьях, не знаю, там, соседей, друзей, отец, уходящий в запой, да, там, на месяц, иногда и на полгода, это нормально. И потребление алкоголя связано именно с этим, что ты выпадаешь и падаешь на дно жизни, и потом, может быть, в какой-то момент поднимешься, а может быть и нет. А сейчас люди пьют не до беспамятства, более легкие напитки. Это не приводит к каким-то невероятным последствиям, реже приводит к таким последствиям. И в результате меньшее зло как будто со стороны. Можно ли так это сопоставить, или это вот прям супердилетантство?
Мне кажется, это просто культура российского народа, когда в нашей культуре это нормально иногда выпивать. И когда люди видят там где-то пьянец, они им там и монетку подадут и скажут, ну, там, что ж человек? Ну, выпивает, конечно, бывает, с кем не бывает. Ну, то есть, условно, до того момента, пока человек не съехал, грубо говоря, да, и у него не появилась та самая белая горячка, он в культуре приемлем. Ну, то есть с ним нормально общаться, находиться вместе, и это нормально, что он выпивает. Нам кажется, что, ну, а кто нет? Даже если вспомнить не очень хорошую историю с Ефремовым, у него достаточно много защитников, которые говорят, а кто же не садился пьяным за руль? Ну, то есть это до сих пор в культуре как будто бы нормально.
В наших реалиях, по моим наблюдениям, это начинает осуждаться в тот момент, когда это начинает мешать работе. Ты можешь прийти под шофе на службу. Если ты нормально со всеми своими задачами и обязанностями справился, то окей, все спокойно закроют на это глаза, ровно потому, почему ты сказала. Ну, то есть, ну да, ну, как бы, может, случилось что-то у него. Как только это начинает мешать работе, тут начинают последствия идти чаще всего. И при этом выпивают все на работе. Ну, то есть, можно встретить и выпившего врача, и выпившего хирурга, и выпившего, я не знаю, какого-нибудь менеджера.
Но это тоже к вопросу о легализации. У нас на работе, например, можно в рабочее время пить алкоголь, и это не воспрещается. Я знаю примеры моих товарищей, которые работают, где можно и кальян заказать к рабочему месту, и это тоже не воспрещается, это официально можно. Ну, мы тоже, в общем-то, белые воротнички, мы сидим в офисе. Угу. Что это можно было даже 10 лет назад в нашей профессии, если ты, да, не пишешь стихи и музыку у себя дома за бокалом другим или рюмкой другой. Это же тоже та же самая легализация. Тебе не нужно оставаться после 8 вечера на работе, чтобы отметить втихую корпоратив, пока никто не видит, и дай бог ничего не сломать. Ты можешь в обед выпить 2 бокала вина за коллегу и продолжить работать, и это тоже вот та самая легализация. Нормализация, кажется, даже, я бы сказал.
Мне кажется, что это скорее позитивный эффект несет. Просто по наблюдениям, в тех компаниях, где это запрещено, люди в какой-то момент вот в пятницу вечером собираются и упиваются просто так, что потом еще целый месяц ходят разные истории, байки про напившихся коллег. У нас в компании довольно сложно себе представить человека, который там напился бы, потому что согласен. Нормально выпить бокал и дальше продолжить работать. Как будто бы этот запрет, он ведет к большим последствиям, что ли, но здесь интересно послушать Сашу.
Я в этот момент, сейчас я слушаю вас, и я думаю, да, какая классная идея. И действительно, меньше желания идти вечером в пятницу и набухиваться, чтобы очнуться вечером в воскресенье. Но при этом я начинаю думать, ну окей, а для чего вам нужно выпивать в течение дня? Что такое с вами происходит во время работы? Что вам хочется выпить бокальчик? И ваша компания легализует это.
Ну, дни рождения, конечно. Это только если у кого-то какой-то праздник. Понятно, что каждый день никто бокальчик не берет в руки. Это скорее какие-то праздники.
Но, тем не менее, это не только конкретно про вас mm-hmm. вопрос, да, а это концептуальный вопрос. Мне по долгу службы я не могу себе позволить, к сожалению, в течение дня ни одного бокальчика. Хотя иногда очень хочется. Но это стимулирует как бы искать другие способы.
Мне кажется, просто в последнее время люди поняли, что можно выпивать для вкуса. Не только для того, чтобы напиться, а просто потому, что такие напитки действительно могут быть вкусными. И приятно их употреблять просто. Возможно, в этом вся суть.
Но это отдельная тема, история того, что раньше ты мог быть ценителем, дегустатором, и для этого тебе нужно было очень много денег, для того, чтобы покупать коллекционные вина, коньяки и так далее. А сейчас ты можешь пройти курс, ходить на специально там дегустации, где ты за вечер попробуешь 10 видов алкоголя, ставить оценки и свое мнение оставлять в приложениях про алкоголь, и, в общем-то, быть ценителем, не тратя на это ну, супер больших денег.
Такое хобби.
Да.
Такой сомелье, сам себе сомелье.
Диванный эксперт. Кстати, о бокалах. Вот мне что интересно, существует ли разница между видами алкоголя и их опасностью? Ну, то есть, например, какой алкоголь вызывает чаще предрасположенность к нему? Опаснее ли пить пиво или водку?
По воздействию буквальному на организм, тут скорее это медицинский вопрос, и там какой-нибудь врач-нарколог про это лучше расскажет. А психологически слабоалкогольные напитки скорее опасней. Потому что выпить стакан пива или бутылку пива – это, ну, ничего. Потом второй, третий. А часто истории, когда люди выпивают там 3, 4, 5 бутылок пива за день или за вечер.
И им кажется, ну подумаешь, пиво же.
Да, это же просто пиво. Как бы это же ничего серьезного. Хотя количество алкоголя, которое в организм поступает, достаточно. И помимо этого, только алкоголя, еще сверхнагрузка на другие органы и вообще на весь организм. Просто от количества того, с чем нужно организму справиться. Одна бутылка пива или 4 бутылки пива. Или 50 грамм водки. Это разные объемы и разная нагрузка все равно на организм. Но если человек выпьет рюмку или две водки, на него скорее будут более настороженно смотреть, чем если он выпьет две бутылки пива.
Саша, у меня тогда такой вопрос, если мы вернемся к истории с корпорациями.
Угу.
Понятно, что здоровее, условно говоря, не выпить в обед пару бокалов вина, а, наверное, пойти и побить боксерскую грушу или что-нибудь подобное. Какие еще есть альтернативные методы, если кто-то из наших слушателей алкоголь использует не для того, чтобы почувствовать вкус, а именно для того, чтобы снять стресс?
Методы подбираются в зависимости от того, как бы с каким чувством нужно справиться. Потому что если меня бесит то, что происходит сейчас в офисе, то, конечно, нужно, самое классное будет побить грушу. Не в каждом офисе есть груша. Любая физическая активность хороша.
Главное, не побить коллегу вместо груши.
Да, ну, я думаю, вы же знаете про вот эту японскую практику в японских корпорациях, когда там на грушу клеится фотография кого-то из руководства или коллег, и можно, глядя вот в лицо этого человека, просто избивать грушу. Классный способ. Любая физическая активность помогает как бы сбросить это напряжение. Тут нужно смотреть всегда на возможности. Не из каждого офиса можно сходить на пробежку.
А если усталость?
Вторая такая большая группа — это любые техники релаксационные, медитации, mindfulness и так далее. Требуют гораздо меньше сил и гораздо меньше времени. То есть этим довольно сложно заниматься самостоятельно там полчаса. Это 15 минут. И, в принципе, это нормализует какое-то внутреннее нервно-психическое состояние и помогает снять стресс. Но этому тоже нужно учиться. Сейчас про это, конечно, гораздо больше. Есть всяких ресурсов, приложений и всего такого прочего, но это можно делать и просто самостоятельно. Удалиться куда-нибудь, где 15 минут, никто не будет беспокоить, ни звонков, ни ничего. Просто сесть в кресло, на стул, что угодно, это неважно, и подышать спокойно там, по определенной технике. И это вот такие самые очевидные, конечно, способы. Чуть менее очевидный и более дорогой, это, конечно, пойти к психологу или психотерапевту, чтобы понять, как бы, почему я так стрессую, что именно меня так цепляет и какими способами я могу с этим справляться. Возможно, нужны какие-то большие изменения, чем побить грушу или научиться медитации и практиковать mindfulness.
Настя, вот ты говорила про культуру питья в России и про вот эту некоторую легализованность, пока человек не упал на дно, не скурвился, простите за выражение, то он рукопожатный. Но если смотреть по количеству употребления алкоголя на душу населения, Россия даже не в первой двадцатке. По-моему, 26 или 28 место на сегодня, и там Германия, Испания, Франция, все эти страны, потребление у них выше, чем в России. При этом как будто проблемы алкоголизма там нет. Опять же, проводя много времени, сравнительно много времени в Испании, я вижу, как там потребляют алкоголь. Ощущение, что там, да, каждый вечер ты идешь в бар, заказываешь себе бокал вина, очень часто вина пополам с кока-колой и со льдом. И вот ты за вечер выпиваешь два, может быть, три порции, наверное, особо даже не чувствуешь никакого опьянения, но это вот в итоге складывается в большие объемы, чем у нас.
Ну, здесь вопрос, наверное, влияет ли это как-то на организм человека и на его жизнь в целом. Как будто бы нет. Да, они выпивают эти два бокала, становятся, может быть, чуть веселее, расслабленнее, общаются с людьми, уходят дальше спать, и у них все в порядке. Ну, как мне кажется, да, это понятно, что все очень индивидуально. У нас же эта проблема, ну, она такая, она же национальная. Вспомни только сухой закон. И к чему он привел? Мне кажется, что он привел к гораздо более негативным последствиям. И вот те времена, когда пить было нельзя, и когда народ просто сходил с ума и пили вот этот самогон, который дома варили там как-то втихомолку, и из-за этого люди употребляли некачественный алкоголь, и, как ты говоришь,
Скурвиться.
Скурвивались. Я не знаю даже такого слова.
Это Брянск, детка.
Вот, ну, на самом деле, ну, как будто бы вот все эти ограничения и какая-то массовость проблемы, она приводит к худшим последствиям. То есть, когда государство принимает решение на своем уровне решать эту проблему, таком жестком стиле, как будто бы это играет не на руку в итоге людям. На мой взгляд, это грамотный закон, который подразумевает невозможность покупки алкоголя после 11 вечера. Ну, потому что действительно вариантов, когда ты закупишься заранее миллионом алкоголя, гораздо меньше. И таким образом, не знаю, правда, статистики, но есть ощущение, что это помогает. А вот ощущение такого сухого закона, когда тебе вообще никогда и ни в каком случае нельзя пить, это, ну, как будто бы unhealthy, то есть это не помогает решению проблемы точно так же, как воспитывание через ремень. Вот для меня это ассоциация с воспитыванием через ремень. Я просто не помню таких историй в Европе, чтобы был какой-то сухой закон и так далее. Но при этом он есть в Азии, да? Я знаю, что в Шри-Ланке до сих пор есть такой условный сухой закон, и люди могут купить алкоголь только в строго отведенных местах, так как государство решило, что это национальная проблема алкоголизма, и они решили таким образом с этим бороться. Насколько им удается, я не уверена. Я очень видела много ланкийцев, которые стоят в огромной очереди за алкоголем, и видно, что они уже такие выпившие, скажем так, и как будто бы гораздо более опьянённые, чем туристы, которым можно все. Не знаю, возможно, это субъективная точка зрения. На самом деле здесь сложно говорить о чем-либо правильно, наверное. Мне кажется, что не существует правильного мнения. Но действительно, как будто в Европе просто расслабленнее и не воспринимают вино как способ борьбы, наверное, действительно со стрессом, а просто как приятный напиток, который хорош к блюду.
В этом смысле я смотрю на список «Трезвой России». Это организация, не знаю, частная она или государственная, которая каждый год уже много лет проводит рейтинги по регионам России, где больше пьют, и вообще мотивирует, в общем-то, снижать потребление алкоголя. И в топ-5 рейтинга трезвости, то есть там, где пьют меньше, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. С одной стороны, насколько я понимаю, это как раз исламизированные республики, и там как будто алкоголь гораздо строже регламентируется, чем на нашей территории, условно говоря, потому что у нас люди называют себя там верующими, причисляют к православным, но, в общем-то, не очень следуют всем правилам, которые прописаны. Для примера, насколько я помню, если не путаю цифры статистики, причисляют себя к православным там условно 70%, хотя бы раз в год ходят в церковь, там меньше 10%. Тут одно и другое, ну, как бы это разные вопросы в сознании. Что касается этих регионов, кажется, что здесь религиозная составляющая более важна и более влияет. А с другой стороны, опять же, есть ощущение, что это регионы, которые дальше, где алкоголь, если он и есть, то он скорее домашний, и мы просто не знаем эти цифры, потому что это не то, что покупается в магазине и сканируется через QR-коды.
Ну, тут сложно, как бы мы можем только
размышлять, да.
На самом деле, не знаю, насколько религия действительно влияет на стиль употребления алкоголя, как будто бы в современном мире чуть меньше. Хотя я согласна, что да, исламские страны и, может быть, ну, в культуре евреев это действительно более
строго
и негативно воспринимается людьми.
Мало кто знает, но во Вкусвилле есть один магазин, всего один в Москве, где есть полка с вином. Это вино, которое супер тщательно отбирается по большому количеству критериев. Я даже все не знаю, но я, заходя туда, вижу, что там действительно другой выбор, другая подборка. Параллельно я вижу, как создаются всякие инотеки, какой популярностью пользуются дегустации винные, винные мастер-классы, экскурсии. Это действительно, как мы обсудили уже с Сашей, другой способ потребления. Человек пьет вино не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы стать экспертом в этом вопросе. Ты была когда-нибудь на винных мастер-классах?
Еще нет, на самом деле, но всегда хочу попасть туда.
Если честно, я был один раз. Это был подарок. Мы за вечер попробовали, наверное, 10 видов вина. 3 из них я купил в итоге, потому что это было в условно-винном бутике все организовано. Я не из тех людей, кто выпьет глоток, оценит вот эти вот нотки и выплюнет это в стакан. Нет, я заплатил, как бы я буду пить.
Вплочено. Типа, ребят.
Да, поэтому, типа, уже к перерыву я накидался очень хорошо и пошел покупать то, что мне понравилось. Но, наверное, типа, я это человек, который получил это случайно, я бы там в здравом уме, мне кажется, не потратил 10 там, тысяч за один вечер, за несколько часов для того, чтобы попробовать 10 видов вина с закусками и почитать, откуда какое, и собственно, какая нотка где должна быть. Поэтому я не могу себя рационально оценивать. С другой стороны, несмотря на то, что я, будем честными, часто покупаю вино, у меня нет этих приложений, я не фотографирую бутылки, не ставлю рейтинг, вообще не выбираю вино по рейтингу, я выбираю по этикетку, если честно. Вот. У тебя какое отношение с этим? И есть ли у тебя какое-то к этому отношение?
На самом деле, в последнее время мне кажется, что я стала чуть больше разбираться во вкусе вина, именно в собственном вкусе, да, у всех он разный, я не очень принимаю стандарты, какое пить вкусно, какое невкусно, но поездив по европейским странам, по Италии, по Испании, по Франции, я немного поняла, в чем их отличия массовые, и выявила для себя несколько сортов, которые мне нравятся. Например, я знаю, что мне нравится Вальполичелло красное, итальянское, или, например, Суаве, то же самое белое, итальянское. И я стараюсь просто покупать эти сорта, но могу также выбрать и по этикетке, и обычно очень даже неплохо получается. На отзывы я также обращаю внимание, но в целом мне кажется, что да, я стала пить с возрастом вино для вкуса, и мне достаточно выпить бокал, и мне будет хорошо. Но я скорее потрачу на него больше денег, чем раньше происходило это. То есть раньше там купишь несколько бутылок, но дешевых, сейчас я куплю скорее одну бутылку, но действительно подороже. Мне кажется, что я такую же тенденцию вижу и среди друзей. Но мы сейчас с тобой, Ром, говорим в основном о столице.
Я согласен. Я, во-первых, хотел сказать, что я тоже, у меня уже есть несколько сортов, когда я чего-то хочу, я уже, вот уже знаю, что получу там Шираз или Мальбек или невыговариваемый немецкий сорт белого вина из 25 букв примерно. Я иду конкретно за ними, я знаю, что я получу, я готов потратить больше, и это какая-то уже образованность, что ли, и культура питья, наверное, это можно так назвать. Предлагаю обсудить этот вопрос с Александром Кипером, он как раз-таки занимается алкоголем в нашей сети.
Но вообще тут, наверное, совокупность нескольких причин. В целом, потребление алкоголя во всем мире становится все более осознанным. Некоторые люди стараются потреблять меньше алкогольное, но качественнее. Ну, а кто-то, наоборот, нашел себя в гедонизме, что хорошо дружит с потреблением вина в целом. Люди пытаются разбираться в сортах, терруарах. Вино перестает быть каким-то безродным продуктом и обретает вполне понятную географию, происхождение, ну, иногда даже конкретного винодела. Плюс мы не должны забывать про так называемую репутационную или инстаграмную часть нашей жизни. Бокал вина достаточно фотогеничный элемент домашней или барной посуды, особенно если в нем что-то есть. Вообще я связываю увеличение потребления вина с цифровизацией всего и вся. Тут сразу вспоминается приложение Vivino, в котором люди со всего мира оставляют свои отзывы о вине. Пожалуй, благодаря этому приложению люди могут понять, насколько вино глобальный продукт. Например, на одно и то же вино из Новой Зеландии можно прочитать 1000 отзывов как из России, так и США, Германии или даже Кении. В целом вино прибавляет во всех возрастных группах, но в основном прирост происходит за счет городской молодежи, которая уже успела попробовать пиво или крафт, и теперь в силу усталости от пива или по причине увеличившегося благосостояния начинает знакомиться с вином. Тем более практически каждый день происходит много мастер-классов, дегустаций и других винных активностей. Запрос на вино в России достаточно сильно коррелирует с общемировыми трендами и экономической ситуацией в стране. Последние несколько лет в топах продаж Ртева находится новозеландский Sauvignon Blanc. Но это точно не навсегда. Уже даже сейчас с ним может поспорить Vinho Verde из Португалии. Раньше уже у нас был один такой король винной полки, это был Pinot Grigio, но его популярность с тех пор заметно упала. Думаю, что после Sauvignon Blanc люди обратят внимание на Вердеха из Руэды, на Альбариньо, игристые Кремана, ну и, возможно, на Шардоне с частичной выдержкой в бочке. Кстати, Россия в этом сегменте представлена очень достойно.
Да, мы сейчас с Сашей поговорили о культуре, о образованности, об осознанности употребления и умении выбирать что-то вкусное и изысканное, ощущать какие-то особые ароматы. Но мне кажется, что в регионах ситуация совершенно иная. Недавно я была в своем родном городе, небольшом Нижегородской области, город называется Выкса, и я заметила, что все магазины одежды стали постепенно заменяться либо винными магазинами, либо магазинами, даже не магазинами, а такими палаточками с разливным пивом. И мне стало от этого действительно грустно, потому что кажется, что ты живешь в Москве такой просвещенный, путешествуешь по Европе, и кажется, что все в порядке. И вот ты такой выпил как раз тот самый бокал вина за завтраком или шампанского, и в твоей жизни ничего от этого не изменится. Разве что ты получишь удовольствие от вкуса. А тем временем в маленьких городах люди закупают вот эти сиськи.
Сиськи пива.
Сиськи пива. Сиськи там какого-нибудь, да, разливного лагера такого стандартного. И упиваются этими самыми сиськами. И мне интересно, почему так происходит? От чего это зависит?
У меня есть параллельная такая же история. Когда я ездил в Брянск, я решил, идя в гости, купить пару бутылок вина. Я встречался с одногруппниками. И зайдя даже в винный магазин, я не увидел ничего, что будет стоить дороже 350-400 рублей. Мне было страшновато это покупать. При этом у нас в городе как раз есть пивосолодовинный завод. Он большой, он, в общем-то, хороший. Там действительно огромное количество сортов свежего пива, которые там с короткими сроками годности. Но они открыли огромную сеть баров, тире, там можно купить то самое пиво или медовухи и сидр на разлив. И я вижу по своим знакомым, что да, если условно ты оседаешь дома зимой с тем, чтобы позвать друзей заказать роллы, пиццу, заезжаешь ты именно за каким-то диким количеством литров вот этих вот напитков, и зачастую это даже не пиво, а вот эти вот странные штуки с ягодными вкусами, которые это и не сидр, это ощущение, что это какой-то сироп со спиртом.
Типа и... коктейли вот этих в банках.
Это как будто сидр, но по вкусу я понимаю, что там как бы просто бухнули какой-то сироп то ли в пиво, то ли в спирт. И, кстати, в Петербурге такая же история. Огромное количество этих точек, типа там 50 вкусов вот этих разливных напитков, но даже когда ты сравниваешь этот условный сидр или медовуху с тем, что ты покупаешь в магазине в бутылках, это, ну, становится понятно, что это, в общем-то, разные напитки, в принципе. И это действительно такая неприятная тенденция. Вот мы записывали больше часа этот подкаст. Бутылка шампанского у нас кончилась. Я не могу сказать, что я болтал сегодня больше, чем обычно. Я не могу сказать, что на мне эти миллилитры спирта принципиально сказались. Но они во мне уже были, и зная там свой характер, ну, наверное, я оставлю потребление алкоголя у себя в качестве, ну, в общем-то, нормальной практики, будем честными, на условно еженедельной основе. С одной стороны, у меня был период, когда я год из-за проблем со здоровьем алкоголь не пил, и да, в общем-то, мне его не хотелось. Это то, о чем мы говорили с Сашей. Типа его нет и нет, это ничего не дает. И у меня в голове, я ухожу, по крайней мере, с вопросом, если алкоголь на самом деле мне не дает ни выхода стресса, ни особого веселья, я могу пойти танцевать без выпивания алкоголя в каком-то заведении, для меня нет этого барьера, то это просто отравление организма не лучшими веществами, которые я потребляю, или это удовольствие от вкуса? Для меня все еще загадка.
Мне кажется, что, во-первых, наши слушатели скажут нам, говорили ли мы больше, чем обычно.
Это правда.
Друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Скорее всего, я также смогу себе позволять алкоголь и не буду причислять это к каким-то пагубным воздействиям, потому что, мне кажется, иногда себе можно позволить наслаждаться чем-либо. Здесь мы говорим о том, насколько алкоголь вреднее, не знаю, того же сахара, соли, сигарет и всего прочего. Все вредно. Вредно все. Важно понимать, наверное, его количество. Но действительно задуматься при очередном употреблении бокала, что это мне дает и для чего я это делаю, и не вызывает ли это у меня привыкание, наверное, полезная привычка, которая никогда не будет лишней. Осознанность — наше все.
Наше все. Не только наше все, но и тема всего нашего сезона. Спасибо, что были с нами.
И пишите нам ваши мысли, пожалуйста, в комментариях.